Найди все умное, что он сказал, и переделай».
«Милорд?»
«Здесь один я говорю умное, глупец. Сделай так, что его слова говорил я. Или это слишком сложный для твоего разумения приказ?»
«Нет, милорд. Считайте, дело сделано».
«Превосходно!» — зашипел Клыгрызуб. «Ну, за мной! Пусть там выпекают».
«Он отравит печенье, милорд».
«Нет, не станет. Слишком изыскан. Все делает ради того, чтобы меня выставить нелепым и тупым. Треклятый повар! Ну, больше он ничего не напутает, верно?»
«Нет, милорд, но кто будет готовить?»
«Найди кого-нибудь другого, это не важно. Нам нужно изыскать способ их убить. Весьма умный, чтобы они поняли. Тут нужен гений, писец».
«Но, милорд, это же... нет, не в моей природе мыслить дьявольски».
Клыгрызу подернул его.
«Ты мыслишь так, как я сочту нужным».
«Да, милорд».
Лорд Клыгрызуб поднял кулак.
«Это игра в убийство, друг мой, и я намерен победить или умереть, пытаясь».
Эмансипор обнаружил кувшин, содержимое коего вроде бы издавало запах алкоголя. Сделал глоток, другой. Вкус был сладким до тошноты, во рту жгло, носовые пазухи сразу же опорожнились в глотку, из глаз потекли обильные слезы. Он крякнул и выпил еще. «Сила без тонкости», — сказал Бошельен, ставя в ряд дюжину деревянных кубков различной величины. «Доказывает, что человеку недостает интеллекта. Не кажется ли вам, мастер Риз, что хозяину не хватает неких нюансов, относящихся к самой сущности тирании? Где завеса тайны? Где ловкость рук? Смутные речи, невысказанные угрозы? Все это, скажем честно, доказывает, что наш милейший лорд не изучил многие области собственного ума. Признаюсь, что разочарован».
«Ну, хозяин, это же глухие задворки».
«В муке много каменной пыли. Пора заменить жернов. Сознаюсь, я невнимательно смотрел на зубные ряды нашего любезного господина и его слуг, но, готов вообразить, мы увидели бы зубы стертые в трещинах и сколах. Поистине задворки, мастер Риз».
Отряхнув руки, Бошелен подошел к Эмансипору и мягко вынул кувшин из рук.
«Экстракт ванильных бобов, мастер Риз, весьма дорог. Полагаю, вы уже опустошили месячное жалование. Как хорошо, что повар уже мертв и не видит ваших возмутительных действий».
«Хозяин, у меня желудок горит».
«Воображаю. Выдержите?»
«Нет».
«Ваш пессимизм давно потерял первоначальное очарование, мастер Риз».
«Должно быть, хозяин. Виноваты все эти яды в мозгу. Ну, то есть, куда я не погляжу или только задумаю поглядеть, вижу рок и несчастье, злой обман, тени в любом углу, тяжкие тучи над головой. Везения не было с той самой поры, как милый сынок поднял личико, и я его поцеловал».
Он пошел искать другой кувшин. Нужно же было чем-то погасить пожар в кишках.
«Любите печенье, мастер Риз?»
«В зависимости».
«От чего?»
«От того, что выкурю».
«Советую вам ограничиваться простым ржавым листом».
«Не желаете, чтобы я ел ваше печенье? Кажется, вы сказали, что не хотите их отравить».
Бошелен вздохнул. «Ах, мастер Риз! Неужели я не могу попросту пожелать, чтобы выпечка в равной мере досталась всем нас принимающим? Самое малое, чем мы можем отплатить за щедрость».
«Хозяин, нас пытались убить».
Бошелен фыркнул.
«Слишком вежливо называть их жалкие усилия попыткой убийства. Скажите, вы умеете готовить глазурь?»
Эмансипор поскреб бакенбарды.
«Видел много раз, как жена ее готовит. Да, полагаю».
«А ваша жена тоже выпекала?»
«Нет, только глазурь. В большой кастрюле. И потом сама ела ночью. Раз в месяц. Каждый месяц. Кто сможет постичь глубины женской души, хозяин? Даже если это жена».
«Полагаю, никакой мужчина. Даже если он муж».
Эмансипор кивнул.
«Факт, хозяин. Знаете, я думаю, что даже женщинам не дано постичь друг друга. Они же вроде кошек, или акул, или тех речных рыб, что с большими зубами, или крокодилов, змей в яме, или ос».
«Мастер Риз, не займетесь ли глазурью? Корбал Брош так ее любит».
«Не жалеет зубов, как говорится».
«Полагаю», — снисходительно пробормотал Бошелен. «Он так похож на ребенка, мой компаньон». Эмансипор подумал, воображая круглое пухлое лицо Корбала, вялые губы, бледность кожи и крошечные глазки. Представил его ребенком, бегущим в стайке сорванцов. Белозубая улыбка и густые волосы там, где сейчас почти лысо. И содрогнулся.
«Дурачье! Стоило догадаться. Один взгляд, и все поняли бы. От таких нужно избавляться. Головой в ведро или забыть в снегу на всю ночь. Случайно положить в собачью еду. Неважно как, но избавляться. И если мир зашатается от вашего преступления, спокойно. Это вздохи облегчения. Да, мальчик играет с детской шайкой, а шайка все меньше. Бледные родители гадают, куда делись дети, а рядом стоит юный Корбал. Пустое лицо, пустые глаза. Нужно было знать. Таких ни жрецы не исцеляют, ни ученые не переучат. Таким даже в тюрьме не рады. Суньте его в мешок с салом и сырым мясом и бросьте всю смесь в яму с голодными псами. Но кого я дурю? Дети вроде Корбала не умирают. Только хорошие умирают. И заодно это наш мир заслуживает всех проклятий, кои способны изобрести честная душа. Хозяин?
Мастер Риз?
Вы допили ваниль?
«Верно», — сказал Шпилгит. «Две лопаты». Могильщик слепо заморгал над грудой клочков из одежды покойников, которые сшивал, делая матрас и подушку.
«Это мое ремесло»,
— ответил он, хватаясь за глиняный кувшин. Рука, словно сухой корень, спутала костлявые пальцы на ручке и потащила кувшин к койке. «Похоже, у тебя все путем», — заискивал Шпилгит. «А вот меня временно изгнали из пяты, понимаешь ли. И мужчине нужно согреваться работой, физической работой».
«Значит, будешь копать сразу двумя лопатами?»
«Глупо было бы, а?»
«Да. Для чего тогда вторая лопата? Как налог? Ты оценил мою лопату и требуешь вторую как налог?»
«Похоже, ты слишком много выпил».
«Слишком много. В твоих словах есть смысл, но тем хуже для тебя».
«Налогообложение так не работает».
«Именно так», — могильщик выпил.
«Хорошо, так оно и работает. У тебя остается одна лопата, а налоговик берет вторую, чтобы построить тебе отличную ровную дорогу».
«Да ну, так почему дорогу строю я сам, ломая спину и махая лопатой, а ты сидишь и бездельничаешь, а в кармане ключ от склада с огромной кучей лопат? Так скажи, какой от тебя прок?»
«Смешно. У людей таланты разные. Ты строишь дороги или роешь могилы, я собираю налоги. Хм, можно сказать, тоже рою могилы».
«Отлично. Забирай лопату и проваливай».
«Но мне хотелось две».
«Сборщик всегда сборщиком остается».
«Слушай, пьяный дурак, дай лопаты».
«У меня нет двух, только одна».
Шпилгит охватил руками голову. «Что же ты сразу-то не сказал?» Мужчина снова схватился за кувшин, глотнул и утер губы.
И сказал.
«Где она?»
«Где кто?»
«Лопата!»
«Ты отберешь лопату и с ней работу. Значит, я ничего не заработаю, и тебе не обложить того, у кого нет работы. А значит, ты бесполезен. Но ты сам это понял и хочешь копать могилы, чтобы получить реальную работу. А со мной что?»
«Ты одолжишь мне лопату или нет?»
«Одолжить вот так? Придется платить, дружище».
«Хорошо», — вздохнул Шпилгит. «Сколько?»
«Лопату я одолжил у Халлига, свиновода. Она мне стоила один грош, так что с тебя два гроша. Или какая мне выгода от такой щедрости?»
«Щедрость — это когда ты ничего не навариваешь».
«Это деловой подход, мастер-сборщик».
«Если ты заставишь платить за лопату, я обложу твою прибыль».
«И сколько возьмешь?»
«Один грош».
«Тогда я ни с чем».
Шпилгит пожал плечами. «Ну, кто же поверит, что одалживание лопат может быть прибыльным делом?»
«Халлик верит».
«Слушай,
Треклятая лопата стоит у тебя за дверью. Я мог бы ее просто взять, а потом вернуть. Ты даже не заметил бы».